новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете или звоните нам в прямой эфир. СМС-портал есть, можно писать через Телеграм, можно звонить по телефону без премодерации. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно свободно, 3 балла. Так сейчас оценивает ситуацию Яндекс. Главная проблема – это, пожалуй, третье транспортное кольцо, причем внешнее третье транспортное кольцо в районе Лужников в эти минуты. Кроме того, большие проблемы на Кутузовском проспекте при подъезде к Новому Арбату, именно в движении в центр. Проблемы в районе центра тоже есть проблемы. Бордового цвета Садовое кольцо от Маяковской в сторону Смоленской. Имейте это в виду, 3 балла прямо сейчас, 4 балла на 6 вечера планируется, и 5 баллов по прогнозам ждет нас в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Названы главные риски для мировой экономики. Специалисты говорят, что это израильские конфликты и инфляция. Какие вообще риски существуют и как они могут отразиться на российской экономике? Первая тема. Вторая. Россия ставит антирекорд по зарубежным поставкам и нефтепродуктам. Сегодня привозят цифры одной из аналитических компаний, согласно которому экспорт дизеля из России в апреле рухнул к марту на 23%. А к прошлому году на 28%. Чем это чревато? Вторая тема. Срочное сообщение. Путин встречается с уходящим правительством. Говорит, уверен, ваши профессиональные качества будут востребованы. Говорит, что работа Кабмина под руководством Мишустина была напряженной и плодотворной. Цена наших действий в этой исторической стране. Время крайне высока, говорит он. И благодарит Мишустина и правительство за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг.
Поток. Успеем сказать главное.
Главные риски для мировой экономики названы. Это Организация экономического сотрудничества и развития. Есть такая организация, и вот ее эксперты назвали главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики. Упоминают в качестве главных возможных влиятельных факторов израильские конфликты и инфляцию. Economic Outlook называется обзор. Газета «Ведомости» сегодня его цитирует. И вот экономисты говорят, среди главных рисков не только, собственно, инфляция и эскалация израильского военного конфликта, но также реализация последствий ужесточения денежно-кредитной политики. И еще. Китайская экономика, она влияет на всю мировую экономику, а ее рост в последнее время слишком слаб. Ну, мог бы быть больше. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, к нам присоединяется по телефону. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы можете сказать по поводу тех опасностей для мировой экономики, о которых говорят специалисты из Организации экономического сотрудничества и развития?
Ну, честно говоря, я пока не вижу никаких опасностей для мировой экономики. Единственное, что по всему миру наблюдается повышенная инфляция, но это следствие 20-го ковидного года, когда мировые центробанки напечатали уйму денег, и, к сожалению, вот это негативные моменты. И про вот эти вот все армагеддонные какие-то моменты, что скоро грянет кризис, что все, всей мировой экономике конец, ну, пока я не вижу никаких предпосылок. Плюс еще есть один нюанс. Этот год в Соединенных Штатах выборный, и американский Федрезерв приложил все усилия, чтобы он прошел, ну, практически без сучка и задоринки. Единственное, что в предвыборный год в Америке нужно немножечко продавить цены на нефть, чтобы там подешевел бензин, и для вновь избранного президента вот был такой позитивный момент. Но в данном случае речь, конечно, идет про Байдена, здесь, конечно, можно много говорить и спорить. На мой взгляд, Байден, конечно, не переизберется, но тем не менее. Пока вот такой расклад. Думаю, что в текущем году ни о каком кризисе, ну, как бы, говорить не стоит.
Я как раз хотел спросить о соотношениях опасностей, потому что у специалистов ОЭС там говорится, с одной стороны есть опасность инфляции, с другой стороны реализация последствий ужесточения денежно-кредитной политики. Это не взаимоисключающие вещи?
Ну, не знаю уж, а как, по какой опасности инфляции. Как я уже сказал, инфляция, она уже есть. Вот на фоне как раз 2020 года. И ужесточение монетарной политики, ужесточать ее уже не будет. То есть за океаном ее уже ужесточили, и они просто будут держать ставку на высоком, ну, по их мнению, да, на высоком уровне, столько долго, как это вот возможно только, пока там инфляция, да, не опустится. Правда, у них очень амбициозные цели — опустить инфляцию в район 2%, что, на мой взгляд, вряд ли у них это получится на каком-то, в каком-то обозримом, да, горизонте. Но, тем не менее, но о повышении ставки там речи не идет. Повысить ставку, ну, например, да, если американский Центробанк ФРС повышает ключевую процентную ставку, это будет негативно отражаться на долларе. А доллар — это священная корова. Поэтому, скорее всего, все останется в том русле по поводу ставки, да? Ну, в каком и есть.
Смотрите, специалисты из этой организации говорят о влиянии, возможном влиянии на мировую экономику, отрицательном влиянии. К примеру, израильского конфликта не упоминают, ситуацию на Украине, но все-таки локальные конфликты не могут влиять на развитие мировой экономики?
Ну, зря они, конечно, не упоминают конфликт на Украине, потому что он уже создал проблемы, в первую очередь, в Европе. Ну, проблемы с энергоносителями, да, с ценами, в первую очередь, на газ. Ну, и в том числе и на бензин. То есть в Европе бензин стоит порядка 2 евро, а цены за коммуналку значительно выросли. Так что как раз-таки это один из основных негативных моментов вот последствий этого конфликта. А израильский конфликт, ну, как мы видим, пока не втянулись в этот конфликт соседи, крупные нефтедобывающие страны, ну, они пока не втягиваются, пока никакой опасности нет. Если, конечно, этот конфликт разрастется на весь регион и включат соседи в эту историю, да, цены на нефть в моменте могут вырасти.
Про значительно. Про китайскую экономику попрошу сказать. Слабый рост экономики. Не первые в Организации экономического сотрудничества и развития, кто говорят о том, что не лады последние пару лет, во всяком случае, с китайской экономикой, но теперь говорят уже о возможном влиянии этих неладов на мировую экономику в целом. С вашей точки зрения, это не преувеличение влияния китайской экономики?
Ну, по поводу неладов, знаете, рост в районе 5%, любой мог бы позавидовать.
Но не Китай.
Ну, не Китай, ну, просто в свое время, да, экономика китайская росла и 7%, и 8%. И тут, о боже, замедлились до 5 аж. Ну, а если посмотреть, что в Европе там практически что-то около нуля рост экономики, в Соединенных Штатах тоже они особо похвастаться не могут. Ну, на мой взгляд, это такое преувеличение. Да, безусловно, на фоне перепроизводства в Китае, да, есть определенные моменты, но говорить, что это проблема прям какая-то большая, на мой взгляд, пока не стоит. Другое дело, что есть проблема в том, что Соединенные Штаты начинают потихоньку давить на Китай, в том числе и как раз вот в русле торговых отношений. Если еще и Трамп победит, то мы помним, да, торговые войны, вот эти вот трамповские. Там, да, может быть, вот как раз торговые войны 2.0. Здесь все лежит в области лоббизма своих интересов, именно, ну, и в первую очередь Соединенных Штатов. Ну, это да, если они продолжат в том же духе, это, конечно, может подпортить и показатели мировой экономики в том числе.
В целом экономисты, во всяком случае, в рамках этого доклада говорят об осторожном оптимизме с точки зрения перспектив мировой экономики. А ваше отношение к этому какое?
Ну, здесь вот я с ними соглашусь вполне. То есть, как я уже сказал в начале нашего разговора, наверное, не стоит драматизировать ситуацию в мировой экономике. И, да, действительно, пока каких-то предпосылок там для мирового финансового кризиса, там, а-ля 2008 год, ну, абсолютно нет.
Спасибо. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, был с нами на прямой связи. Макрон сегодня попросит притормозить китайцев, пишет Григорий 859-й. Это как вы себе представляете? То есть от нынешних того, что называют специалисты слабым ростом экономики, от 5%, 530-й, это не конфликт на Украине влияет, это их собственные санкции влияют, пишет 530-й. Григорий 859-й пишет, ставка и так в США рекордная. Соединенные Штаты Америки не единственная страна, где рекордные ставки сейчас. Дальше. Адам 437-й. На мой взгляд, проблема в американцах. Они сами себя топят. Для них конкуренция с Китаем не должна быть конфронтацией с мировым сообществом, а наоборот объединение в единое экономическое поле и сотрудничая с другими странами, масштабировать свои проекты, а затем свой успех и от этой конкуренции Востока и Запада выиграть весь мир. Полное падение экономической мощи США невыгодно ни одной стране мира. Ну вот видите, вы же даже вывод делаете такой интересный. Правда, 530-му вот кажется, что Израиль или Газа — это небольшое место на карте, и мировая экономика на это реагировать не может. С его точки зрения, что скажете вы? Телефон 7373948, код города 495. Игорь, кстати, из Италии нам 580 пишет, 2 евро за литр у нас практически с момента появления евро как платежного средства. Но вы же не будете спорить, что было не только 2 евро, были и цены пониже. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я просто, мне интересно, почему забыли про такую маленькую страну, как Индия, например, что она не имеет воздействия на мировую...
Значит, страну, она не сильно воздействует в текущем смысле.
То есть хуситы это сильно воздействуют, а Индия как бы не сильно.
Ну, я же не такой видный экономист, как
вы. Единственное, что я, в принципе, согласен с экспертами, что, походу, ну, не будет что-то кардинально, например, кто-то не начнет топить танкера, кто-то не начнет там взрывать газопроводы, да, экономика будет вот так вяло текущая, как она сейчас есть.
Ну, вот видите, не про вяло текущие специалисты все-таки говорят, а про, как минимум, про инфляцию. Уж тут, я думаю, вы не будете спорить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот, когда был, цены на нефть рухнули во времена Советского Союза, тогда на эту ситуацию могли повлиять одна-две страны. И цены рухнули. Сейчас, даже если рухнет полностью экономика Индии или полностью Китая, все взаимосвязано, друг друга экономики дополняют. Да, будет кризис, но глобального обрушения не будет. Должно быть что-то такое, которое...
Подождите, то есть вы... Не-не-не, подождите, тут важно. Говорите, да, будет кризис, вы говорите гипотетическую ситуацию, если какая-то крупная экономика рухнет, или в нынешних условиях?
В нынешних условиях, потому что нет самодостаточной экономики, которые были 30 лет назад. Все экономики, какая-то часть общемировой экономики. Поэтому если какая-то часть обвалится, это не значит, что общемировая экономика рухнет.
Кто знает, некоторые специалисты говорят иное. Обращаю внимание на то, что творится на московских дорогах. Появилась пробка, или я не заметил в первом обзоре пробку, на которую стоит обратить внимание. Внутренний МКАД на востоке. Там дорожная работа. Судя по карте пробок Яндекса, где-то в районе Реутова, и из-за этого вы попадаете в пробку, которая многокилометровая, не красного, но даже бордового цвета, где-то в районе поворота в сторону Гальянова. От Гальянова до Реутова внутренний МКАД сейчас едет крайне медленно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще ваше сообщение, Игорь 580-й, про Италию. Цена на бензин постоянно меняется вниз-вверх, когда меняется цена нефти. Виталий 618-й пишет 530-му. Как-то клочок земли в Газе может не влиять. Есть такие хуситы, которые ведомы поддержкой Палестины. Они сидят в Йемене, тормозят кораблики. Им плохо, не нравится ходить по Красному морю. Они нарезают круги вокруг Африки. Время движения увеличивается. Да, это деньги, так что Газа... А так, да, Газа действительно не влияет. А у нас как раз разговор по поводу нефтепродуктов. Россия поставила антирекорд по зарубежным поставкам этих самых нефтепродуктов. Экспорт дизеля из России в апреле к марту рухнул на 23%. На год к году, если апреле сравнивать, на 28%. Это Кейплер, аналитическая компания, в 2017 году такие цифры, как сейчас, только фиксировала. РБК пишет, ссылаясь на данные этой компании, экспорт мазута, еще раз напомню, в годовом выражении на 24%, на 11% к марту. Это 815 тысяч баррелей в сутки, а зарубежные поставки нефти просели еще сильнее. Алексей Белогорьев, директор по исследованиям в Институте энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут главный вопрос, пишут нам журналисты, да, пересказывая аналитические отчеты, рухнули поставки. Но вот 530-й наш слушатель тут же пишет, ну мы же вроде сами урезали, или правда рухнули?
Ну, поставки снизились, нефтепродуктов, но вырос экспорт нефти, который, в общем, компенсировал это снижение. И если говорить в стоимостном выражении, ну, экспорт не сократился, то есть мы компенсировали за счет нефти. Но поставки нефтепродуктов действительно снижаются, это связано с тем, что производство нефтепродуктов заметно упало в марте-апреле. Но это следствие такого сочетания факторов. С одной стороны, сейчас сезонные ремонты начались, они в апреле-мае происходят, поэтому часть производства остановлена, плюс еще не плановые ремонты, связанные с этими мартовскими атаками украинских дронов, ну и еще и наводнение, которое вывело из строя Орский НПЗ. Вот это все как бы вместе как бы.
Подождите, вот все это влияет на зарубежные поставки нефтепродуктов, и вы, главное, при этом санкции-то не упоминаете, если я правильно услышал.
Санкции сейчас не влияют напрямую на наши поставки. Ну, собственно, прямых запретов нет, есть эмбарго со стороны западных стран, но никто не ограничивает возможность нашего экспорта в другие страны, прежде всего в Азию. Другое дело, что есть так называемый потолок цен, то есть наши компании не могут пользоваться услугами там, зарубежного фрахта, страхования и прочее, если цена превышает $60 за баррель. Но эти ограничения давно уже научились обходить, поэтому они мало влияют на физический экспорт, что нефти, что нефтепродуктов. Поэтому текущее снижение носит временный характер, ремонты закончатся. Я думаю, что это произойдет уже во второй половине мая. И начиная с июня поставки продуктов должны восстановиться.
Подождите, но сравниваются все-таки ведь сопоставимые месяцы. Получается, что в этом году по какому-то другому графику ведутся ремонты или они ведутся в больших объемах?
Ну, ремонты, если мы говорим про плановые, они чаще всего как раз и происходят во второй половине весны. Но на них наложились неплановый ремонт, на целом ряде крупных НПЗ, которые связаны с атаками дронов. Они действительно провели там существенное снижение нашей первичной переработки в марте, ну и в апреле это фактор продолжает действовать. Но на самом деле в конце апреля уже началось восстановление переработки, поэтому то есть процесс уже запущен.
То есть соотношение май к маю, грубо говоря, по сравнению с прошлым годом, будет уже не таким?
А он будет ниже, это точно, но не настолько, не так сильно.
Насколько можно ожидать, что это приведет к какому-то большему предложению на внутреннем рынке, и, соответственно, дизель рухнул, вот пишет кто-то из наших слушателей, это значит, посевная дешевле обойдется?
А на внутреннем рынке растет спрос, судя по предварительным данным. А это, кстати, тоже сказывается на снижение экспорта. Ну, предложение дизельного топлива и так достаточно высокое. У нас огромный избыток производства, который, собственно, и направляется на экспорт. Поэтому с дизельным топливом у нас вообще особо проблем нет. У нас сложности всегда были с бензином, потому что подушка безопасности, условно говоря, то есть процент, который мы производим больше, чем спрос, он всегда был небольшим. Сейчас у нас введен запрет на экспорт на полгода, до конца, собственно, до конца, в общем-то, августа. Поэтому по бензину у нас не должно быть проблем, а по дизельному топливу у нас и, собственно, не было каких-то вот физических ограничений.
Просто если, к примеру, дизель в меньших объемах везут на внешний рынок, предполагается, что он придет на внутренний рынок, а раз придут дополнительные предложения, при существующем спросе, по идее, цены должны упасть.
Ну, повторюсь, снижение экспорта связано больше с сокращением самого производства. То есть говорить о том, что есть дополнительное предложение на рынке появилось, на внутреннем рынке, ну, это преувеличение.
Еще тогда, да я понял, еще тогда вопрос. Вот, например, когда мы говорим сейчас о крупнейших импортерах, если для мазута главный в общем, сильно в большом отрыве от других. Главный, конечно, Китай. Если говорим про нефть, то то же самое. Главный, тут уж не сильно большой отрыв, но все-таки Китайская Народная Республика. Не слишком ли мы зависим от одного потребителя нашей нефти и нефтепродуктов?
Ну, по нефти мы зависим от трех стран. Это Индия, Китай, Турция. Индия на первом месте. И хотя Индия очень сильно увеличила импорт в апреле именно сырой нефти из России. Она сейчас приблизилась к пиковым значениям. А по нефтепродуктам у нас намного более как бы диверсифицированная, разнообразная структура. И там Китай действительно крупный импортер, как и Турция, и Бразилия. Но на самом деле у нас нет такого какого-то доминирующего покупателя. Поставки идут десятки разных стран. И как раз по нефтепродуктам, но роль Китая не настолько велика. Но по нефти, да, мы очень сильно зависим от двух основных рынков, от Индии и Китая, и, повторюсь, от Индии даже больше.
Спасибо. Директор по исследованиям в Институте энергетики и финансов Алексей Белогорьев был с нами на прямой связи. Мы говорим об изменениях на рынке зарубежных поставок нефтепродуктов у России. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Андрей из Москвы. Здравствуйте, товарищи офицеры. А скажите, пожалуйста, вот читал недавно один англичанин, тоже военный в отставке, говорил, что в современных условиях крупные десантные операции невозможны.
Погодите, это куда-то в другое место человек звонит. На всякий случай не будем продолжать. У нас тема другая. Антирекорд по зарубежным поставкам нефтепродуктов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Си Цзиньпин, как мы знаем, отправился во Францию. Первые его заявления звучат в эти минуты. Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций, говорит лидер Китая. Выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств, говорит глава Китайской Народной Республики. Смотрим еще. Си Цзиньпин об украинском кризисе. Цитирую по ленте агентства РИА Новости. Объективная, справедливая позиция Китайской Народной Республики, его конструктивная роль получили широкое признание международного сообщества. Еще тоже Си Цзиньпин в Китае. Китай не создавал украинский кризис, не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам, говорит глава Китайской Народной Республики. Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами. Продолжает делать заявление на этот счет он. 7373948. Наверняка будут еще сообщения на эту тему и, видимо, уже в ближайшем информационном выпуске. Пока давайте вернемся по поводу зарубежных поставок нефтепродуктов, которые, как предполагают, Да, действительно. Неважно, в каком звании. 530-й спрашивает, в каком звании, а то человек позвонил и тут же обращается по званию. В США в конце весны, Григорий, 859-й, всегда растет спрос на топливо. Американцы на машинах едут в отпуск. В Российской Федерации тоже весной обычно растет спрос на топливо. Но обычно это как раз не попытка россиян ехать в отпуск, пытаются объяснить. Лучше не будет, ведь вот что, какой вывод надо будет делать из того, что рассказал нам Алексей Белогорьев, пишет 530-й. Нет проблем, растет спрос, растут цены. Есть проблемы. Просто цены растут вне зависимости от спроса. Виталий тоже 618-й пишет. А потом, не дай бог, будет как у «Газпрома». Убытки на страшные миллионы, которых не фиксировали прошлые годы. Ну да, действительно, пока известно другое. Россия поставила антирекорд по зарубежным поставкам нефтепродуктов. Таких рекордно низких отметок не было с 2017 года, пишет сегодня РБК, ссылаясь на данные компании Кейплер. Накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов. Напомню, Алексей Белогорьев только что у нас в прямом эфире говорил примерно то же самое. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, совсем коротко.
Юрий, вы знаете... Да, добрый день. Знаете, человек перепутал вот военный ремонт.
А, я понял. Не-не-не-не. Это все, давайте, не по теме. Звонки у нас в эфир не ходят. Ну, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал или телеграм, вы звоните нам в прямой эфир по телефону. Ну, а смотреть и слушать нас в интернете вы можете, если найдете телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Тут важно, уже 140 тысяч подписчиков, но важно, чтобы каждый подписался и ставил лайки. Еще вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город прямо сейчас. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Попроще стало в районе Лужников с движением. Попроще стало в центре с движением тоже на самом деле. Но по-прежнему в западной части центра, в районе, прилегающем к Новому Арбату, к станции метро Смоленской, есть сложности на Садовом кольце. 3 балла прямо сейчас, 4 балла на 6 вечера нам обещают. И 5 баллов как максимум сегодня в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ученые выяснили, что боль человеческая может быть заразной. Боль самовнушения может, говорят, передаваться от человека к человеку. Если это так, то как этому противостоять? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили создать раздел для знакомств на портале госуслуг. Депутат Виталий Милонов высказал идею о создании такого раздела, где, как он предполагает, граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Как относиться к этой идее, насколько она реализуема, разговор минут через 10. Прямой эфир. Смотрим на срочное сообщение. Заявление Министерства иностранных дел. Там призывают посла Великобритании опровергнуть воинственные, как сказано, провокационные высказывания политика Кэмерона об ударах по территории Российской Федерации. МИД Франции заявляет, что Париж не направлял солдат иностранного легиона на Украину, а Путин на встрече с уходящим кабинетом министров говорит, цена наших действий в это историческое время крайне высока.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Еще раз напомню, вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Виталий 618 задается теперь вопросом после того, что я говорил 10 минут назад, ходят ли звонки. Ну, строго говоря, конечно, нет, но ведь я же как-то пошел сейчас в эфир. Вот и звонки могут выйти в эфир, если вы наберете номер 7373948. Код города 495. Ну вот, или психолог может выйти к нам в эфир для того, чтобы объяснить. Ученые сегодня об этом пишут в средствах массовой информации, выяснили, что боль может быть заразной. Боль самовнушения, которая передается от человека к человеку. Если перед фиктивной медицинской процедурой показать человеку, что она болезненна, у него могут возникнуть реальные дискомфорты из-за самовнушения. Специальный психологический журнал об этом написал, ссылаясь на соответствующий эксперимент. Если есть эффект плацебо, самовнушение при приеме неэффективных препаратов или прохождении процедур может привести к реальному улучшению состояния. Но есть и обратное явление, эффект ноцебо, говорят нам. Кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье» от А до Я, Михаил Курск, к нам присоединяется. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Слушайте, если боль может быть заразной и передаваться от человека к человеку, то вы должны объяснить, как этому можно противостоять.
Ну, боль не может быть заразной, и от человека к человеку она не может передаваться.
Ну, тогда что такое ноцебо?
Ну, это вот эффект самовнушения. И тут важно помнить, да, что сильнее всего переживает боль тот, кто ее боится, тот, кто ее себе запрещает, тот, кто считает, что боль – это что-то нечто плохое, и ни в коем случае это нельзя допустить. Люди же, которые считают, что боль – это норма жизни, они как раз вот на любые внушения, будь то директивные, типа гипноз, или вот такие плацебные вещи, они реагируют вполне себе спокойно. Ну да, вот какому-то пациенту больно. Мне тоже может. Ну, бывает. не хотелось бы, но ну что делать, большая жизнь. И тогда не будет никаких вот этих сверхпереживаний, боли, потому что в основном-то боль физическая, она, у нее как бы разный порог считается, да, у каждого человека свой порог боли физической, но вот этот физический порог боли зависит от нашего отношения и от нашего, от нашей готовности к испытыванию боли. Соответственно, если мы хотим, чтобы человек, например, ребенок, был с более высоким порогом, да, или там, с более низким, смотря откуда считать, ну, то есть более терпимый к боли, да, более стрессоустойчивый, и в том числе физического стресса, это касается, то желательно его проводить через жизненный опыт, который с этой болью в той или иной мере связан. Например, это спорт, где, в общем-то, люди проходят через боль, да, там, соревнуюсь, там боль есть и физическая, может быть, всякие там травмы, те же отжимания, которые ребенок делает, он делает это через боль, у него мышцы потом болят, и есть боль и эмоциональная, да, то есть он где-то проигрывает, расстраивается, учится не только быть победителем, но и проигравшим, вот, соответственно, но сегодняшний подход к воспитанию детей, как бы многие относятся к своим детям как к богам, которых нужно обязательно, значит, только в счастье и в радости воспитывать, такое преклонение перед ребенком, такой тепличный эффект воспитания приводит к тому, что ребеночек растет, потом становится более-менее взрослым физически, а вот личностно он не очень взрослый, то есть к боли не готов, к реалиям жизни. Дальше он смотрит, что какому-то пациенту сделали там укол, пациент корежит, ему больно, он кричит, и что, у ребенка срабатывает вот эта вот неготовность. Ах, если у меня будет так же, так не должно быть. И потом даже любой самый маленький заусенец в итоге вызывает болезненную реакцию. Вот так это работает.
Я понимаю, но с этим что-то можно сделать или совершенно ничего невозможно? Если верить сегодня опубликованным исследованиям, ведь что получается? Если я увидел, как больно тому, кому делают процедуру до меня, то с высокой долей вероятности мне эта процедура будет менее эффективной.
Нет, она с определенной долей вероятности будет вам болезненна. Если, опять же, вы боль отрицаете как норму жизни на уровне своих убеждений. Если вы работаете со своими убеждениями и делаете их реалистичными, то есть спрашиваете себя, например, задаете себе очень терапевтичный вопрос, почему мне не должно быть больно? Почему боль – это плохо? Почему, если другому было больно, то и мне больно? И, кстати, основной здесь вопрос, а больно ли тому человеку, который показал боль? Потому что не факт, что если человек показывает боль, то ему действительно больно.
Mm. Григорий 859 пишет, а если пытаться замещать боль, то есть болит одно, попытаться сделать, чтобы болело другое? Я понимаю, что это в некотором смысле мазохизм, но все-таки, а вдруг работает?
Ну, надо проверять, кому-то работает, кому-то нет. Но в любом случае, еще раз, сама по себе боль, она не, как бы, не катастрофична. Хотя многие ее пытаются именно так и воспринимать, опять же, как результат их воспитания.
Если тебя так воспитали, перевоспитать себя можно?
Да, мы делаем чекап своих убеждений на предмет, соответствуют ли эти убеждения реальности. Например, мне очень сильно больно. Вот это вот мнение, да, когда человек уверен, что это мнение правильное, конечно, он будет страдать.
Ой, теряется звук.
Какой сильно больно, с чем я сравниваю? Да, и вот когда он начинает хоть с чем-то сравнивать, например, там, с болью своей матери, когда она его рожала, да, или с болью там человека, которому ногу оторвали, а здесь тебе укол делают. Ну вот, наверное, скорее всего, тебе вот не очень сильно больно, а просто больно, да? Шкалу боли трудно.
Ну, понятно.
Вот. И вот такая работа со своими убеждениями в итоге приводит к тому, что мы сначала эмоционально успокаиваемся, то есть обуздаем свою эмоциональную боль.
Если я правильно понимаю, попытка обесценить боль.
Не обесценить, а сделать ее реалистичной.
Хорошо.
Обесценить приводит к обратному эффекту как раз, вот эти крайности, да, или очень сильно, или вообще не болит. Но и то, и другое вранье. Болит. Но просто насколько сильно, я не знаю.
Я это могу только сравнить с предыдущим своим опытом. Значит, сильнее, чем раньше у меня болело, да, когда-то.
Но, как я предполагаю, у других бывает намного более серьезная боль.
Ну, бывает, да. И вот это вот, когда мы сравниваем с чем-то, да, мы, по сути, в реальности живем. Потому что не бывает высоких домов или низких, да, бывают дома ниже или выше, чем окружающие дома. Вот, не бывает много денег или мало, да, бывает больше или меньше, чем мы хотим. И вот когда мы начинаем сравнивать, ну, хотя бы со своими желаниями, и при этом не приравниваем нежелаемое к плохому, потому что большинство людей так, если не такое мнение, если не так, как я хочу, значит, однозначно плохо. А так, как я хочу, однозначно хорошо.
Хорошо,
хотя
тогда...
это совершенно разные по смыслу.
Я понял, тогда еще одну вещь скажите, совсем коротко, если. Вот Григорий 859, возможно, действительно, это попытка изменить тему, но все-таки... То есть, получается, если... Сейчас я найду много сообщений просто. Если человек считает, что у него все болит и ничего ему не помогает, с высокой долей вероятности он и не вылечится.
Но если он перестанет так считать...
Шансов будет больше.
Шансов будет больше. А вот, вот это то, что у меня все болит и мне ничего не помогает, это классическое обобщение, то есть катастрофизация ситуации. Не бывает так, что все болит. Вот не бывает, что ничего не помогает. И когда человек начинает искать хотя бы маленькие вещи, которые у него не болят, да, и хотя бы маленький эффект от любой там какой-то терапии, пусть временной, он начинает за это цепляться.
Понял. Спасибо. Привет. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье», а тогда я. Ученые выяснили, что боль может быть заразной.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Андрей 792 утверждает, что живет с болью десятки лет, выбитый палец, позвоночная грыжа. Это все сильно беспокоит, но я не замечаю этого. Живу, не принимая препараты. Реагировать на боль, считает Андрей 798, опираясь на собственный опыт, нельзя, иначе жить будет очень сложно. Сразу вспомнилось, пишет 679, как кровь на анализ берут. Некоторые ведь сознание теряют, а мне смешно от того, что шарик надо сжимать. Вот видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. Теперь снова тема, на которую наверняка люди смотрят по-разному. В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале госуслуг. Это всем известный депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Говорит, надо создать специальный раздел на портале госуслуги, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Он даже обращение написал к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву. Путин сегодня, кстати, с правительством встречался и особо выделил вот эту вот работу правительства в отношении разного рода онлайн этих самых сервисов. Вот еще один онлайн-сервис предлагает Виталий Милонов. За последние годы, говорит Милонов, зарубежные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за незаконного санкционного давления со стороны западных стран. Но сфера онлайн-знакомства и поиска партнера все еще в России актуальна, считает Милонов. Он подчеркивает, что существующие приложения ориентированы часто на удовлетворение сексуальных потребностей на короткий срок вместо поиска долгосрочных отношений. Вот с его точки зрения, через госуслуги можно как раз для долгосрочных отношений что-нибудь и построить. Семейный психолог Наталья Панфилова. Наталья Александровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вам идея по паспорту знакомиться?
Ну, знаете, мне вот это как-то напомнило, раньше же когда-то, вот лет, может быть, 40 или 50 назад, давали объявления в газету.
Ну, ну да, там паспорт, там, наверное, тоже надо было показывать.
Да, там надо было тоже паспорт показывать, и для многих это было прям гарантия чего-то, но по факту как-то гарантии не всегда являлось. Вот. Но, вы знаете, в общем и целом, сама идея разных сервисов для знакомства мне, например, очень нравится, потому что вот особенно крупные города, вот это одиночество в крупных городах, это, конечно, бич. И дальше будет только хуже, потому что люди приезжают или живут в крупных городах ради того, чтобы работать. Вот. И, соответственно, прибежал с работы в свою квартиру, как знакомиться, где знакомиться. То есть вот эта вот культура знакомства в больших городах, она очень сильно изменилась. Вот, поэтому, в общем, вот этот вот виртуальный формат, он становится все равно достаточно популярным.
А вот как разделить, вот, возвращаясь к тому, что говорил Милонов, да. Он как раз ведь говорит, ну давайте попытаемся хотя бы как-то разделить. Ну вот попытка найти на вечер, что называется, и попытка найти надолго. Или таких попыток вот заранее простроить невозможно?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, немножко отличается психология мужчины и женщины, потому что женщины в большинстве своем все-таки ищут надолго, что бы они там ни говорили. Вот. А мужчина как получится. Вот. И на самом деле, конечно, вот даже когда человек говорит «да, я хочу надолго», но в силу разных обстоятельств может получиться на один вечер или ненадолго.
Да, но все... Вот, да, поэтому... Нет, подождите, но тут все-таки вот исходное желание построить длительные отношения. Они могут не получиться. Тут я как раз понимаю идею Милонова.
Да, да, нет, я ее тоже очень хорошо понимаю. И на самом деле, если будут разные сервисы, где вот для серьезных отношений, они будут пользоваться дикой популярностью. Потому что все равно институт семьи, долгосрочных отношений, он никуда не уйдет. Что бы мы там себе не придумывали, как бы мы вкусно не оборачивали это одиночество или там делание карьеры, вот все равно люди будут стремиться в какие-то долгосрочные отношения.
Насколько поэтому я понимаю, вы очень хорошую... Да-да-да, вы очень хорошую аналогию с этими газетами знакомства советского времени привели. Ведь там же, несмотря на то, что, скорее всего, паспорт требовали, когда объявление подавали, в самом объявлении никаких ни фамилий, ни имен, ни отчеств не было.
Конечно, да. Мог прийти другой человек.
А, это вы как раз по поводу того, что это тоже не гарантия. Хорошо.
Ну, это тоже не гарантия, да. Просто понимаете, как на самом деле, если именно ради гарантии это делается, то у меня тут большие сомнения, потому что те, кто захотят как-то это сделать лукаво, они найдут способ это обойти. А вот то, что будет попытка, да, сделать все-таки какой-то серьезный портал, не помойку какую-то, да, где какие-то полуманьяки, полупошляки пытаются как-то соблазнить друг друга, то ли на одну ночь, то ли просто злословят. Вот. Мне кажется, что вот это хорошая такая идея. Надо попробовать.
Надо попробовать. Семейный психолог Наталья Панфилова была с нами на прямой связи. 7373948. Росгоссваха. Виталий уже название придумал. Какую-нибудь контору надо, говорит, организовать. Роман, сайты знакомств — это чисто коммерческие проекты. Государственные частно, государственные быстро зачахнут и будут неинтересны. Так вот вопрос тогда, почему? Вам дают возможность иметь больше гарантий. Как бы то ни было. Ну, потому что сильно не пошалишь, понимая, что все твои данные где-то на входе уже существуют. А Катя говорит, ну, на госуслуги ж пока зайдешь, то забыл пароль, потом восстановить, отправить в почту, потом забыл пароль от почты, от госуслуг. Не, Кате не нравится. 7373948, телефон прямого эфира. А что еще? Вы пишете много сообщений, на самом деле. Виталий как раз говорит, вот ищешь себе вторую половину и понимаешь, что в данном случае хотя бы, ну, хоть какая-то часть гарантии есть. Человек реальный, он существует, есть ИНН, прописка, справка, все дела. Но это вот про госуслуги. Дополнительные гарантии существуют. И понятно, что люди, которые захотят этого, понятно, что они не гарантируются на 100% от провала. Но у них будет больше неких ожидаемых гарантий. Ну, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Девушка читает профиль, а там написано, что женат, пишет 401. Ну, подождите, а у нас в открытом профиле госуслуг можно каждому зайти и посмотреть, где живет, кто женат и так далее. Это ведь закрытая информация. Госуслугами мы пользуемся обычно сами для себя. И вот тут поэтому вся информация есть. Насколько наши госуслуги, насколько мои госуслуги, к примеру, открыты для того же 401-го или Григория из Санкт-Петербурга, я вот, например, не знаю. 7373948. Это телефон прямого. Нет, уснился, нет любви, пишет Александр 569-й. А Григорий тот же. А что, говорит, получается, контракт, что ли, надо сразу заключать? Да нет, конечно. Речь идет о том, что вы подаете объявление через госуслуги. Оно привязано к вашему профилю. Но это ведь не значит, что человек, который читает объявление, которое вы сформулируете, он тут же получает и ключ от квартиры, где деньги лежат. Короче говоря, в этот момент никто не дает. 7373948. Слушаем вас. Нет, госуслуги созданы для того, чтобы, наоборот, поменьше с людьми общаться, пишет Григорий. Ну да. На самом деле получается, что с одной стороны для того, чтобы поменьше с чиновниками общаться, с другой стороны, чтобы сами с собой чаще встречались. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот идея хорошая. хорошее в одном простом моменте, что человек, который будет зарегистрирован на госуслугах, он не сможет соврать о своем возрасте. И поэтому для мужчины, который ищет девушку, допустим, себе в жены, он не попадет на документ 16-летнюю минсетку с поддельным паспортом, которая будет обвинять потом его в вымогательстве и изнасиловании. Вот банально. Нет 18, не можешь участвовать, не можешь банально зайти в это.
Ну, я говорю, не абсолютные гарантии, но гарантий все-таки больше.
Ну да, по крайней мере, ты, тебя не обвинят в изнасиловании несовершеннолетней. Ну, банально.
В неких неправильных действиях в отношении несовершеннолетней. Да. Обвинить в изнасиловании можно все равно, ну, как вы понимаете.
Пока,
да. Я 7373948. Сложности будут, но это хотя бы гарантия. Хоть какая-то. Прошу вас. Алло.
А скажите, пожалуйста, а сколько раз можно регистрироваться и знакомиться с девушкой?
А с вашей, мы идею обсуждаем, поэтому не знаем. Не будет никакой защищенной альтернативы. Ну, а наоборот, будет какая-то защищенная альтернатива, уже неплохо. Никто же не заставляет только госсвахой пользоваться. Хочешь чего-нибудь более жесткого? Я не буду читать, что написал 192-й. Иди мимо, нет проблем. Так, что еще? Приходишь на свиданку, дорогой ресторан, шато де Савиньон на столе и в бокале, а она такая: а ты много налогов платишь? А диспансеризацию проходил? Покажи. А ну да, действительно. А вот это тоже интересный поворот. Пока эта идея. Депутат Виталий Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале госуслуга, где граждане могли бы с его точки зрения безопасно и удобно найти себе партнера. Продолжим прямо сейчас письма на фронт.